Интеллектуальная культура. Наука, образование и дух времени. Вот она, область для дискуссий. Расставляем точки над «и». У микрофона Ивар Максутов.
Все так, 9 часов и 7 минут в Москве. У микрофона Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука», сайта postnauka.ru. Как обычно, в это время по вторникам расставляем точки над «и», разбираемся с духом времени, с интеллектуальной культурой. Сегодня будем говорить о вещи, как кажется, довольно простой, о дизайне, о штуке, которая нас всех окружает, о форме, в которой мы упаковываем идеи, но которая сама по себе является часто мощной и меняющей мир идеи. Вот, собственно, о том, способен ли мир менять окружающий дизайн, способен ли он менять окружающее нас пространство и окружающий нас мир, сегодня мы поговорим и будем расставлять в этом вопросе точки над «и». Пригласил я разобраться с этим вопросом человека, который знает об этом не понаслышке, человеком, который делал много легендарных историй, которые и нас, и вас всех окружает. Человек, который участвовал в создании журнала «Птюч» в институте «Стрелка», придумывал, как будет выглядеть нынешний парк Горького, множество городских объектов в Москве. Человек, который является главным художником Первого канала и директором ОРТ дизайна, Дмитрия Ликина сегодня позвал в гости. Дима, здравствуй.
Здравствуй.
Говорить мы будем сегодня как раз-таки о дизайне и о форме, в которой художники, дизайнеры, художники-постановщики и всякие интересные, креативные люди упаковывают идеи. Будем с этими всеми вопросами разбираться как раз вот в тех направлениях, в которых Дмитрий работал, и думаю, что он с нами опытом своим поделится, поскольку может посмотреть на изменения в дизайне новой России на протяжении последних лет 20, по крайней мере. Ну, в «Птюч» ты пришел когда? Когда ты работал? 94-95 год.
Да,
то есть, ну вот 20 лет у нас этот отрезок есть. Плюс 7-925-48-94-8, телефон для смс-ок, 8-495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Твиттер «Говорит МСК» у нас также работает. Ну и самый удобный способ оставлять свои сообщения, это, конечно, сайт «говоритмосква.ру». Прямо там можете на сайте присылать свои сообщения в эфир, а я по мере возможности буду их Дмитрию задавать, будем на них отвечать. Скажи, пожалуйста, как ты сам, ну вот у тебя много разных регалий и статусов, всех я их зачитывать не стал, ты себя сам вообще как чувствуешь или определяешь? Ты кто? Художник, дизайнер, художник-постановщик, архитектор. У тебя есть архитектурное бюро, которое делает все эти новые городские пространства.
Ну, я, конечно, никакой не художник, и в общем, скорее архитектор. То есть я себя ощущаю скорее таким арт-директором или продюсером. Между этим понятием и понятием художник в моей собственной голове находится гигантская разница.
Угу. А вот ты последнее время, насколько я понимаю, совмещаешь две такие роли. У тебя есть архитектурное бюро вместе с Олегом Шапиро, которое занимается как раз новыми городскими пространствами, ну, в том числе какими-то зданиями, ресторанами и так далее, и работа на Первом канале. Насколько разные эти истории, насколько вообще их возможно совмещать?
Ну, на мой взгляд, это все про одно, это об одном и том же. То есть и там ты применяешь какой-то художественный аппарат к решению неких задач. Собственно, тут можно вернуться к этой разнице между художником и дизайнером, потому что художник, на мой взгляд, всегда адекватен самому себе. Его высказывание адекватно самому художнику. А арт-директор или там продюсер это человек, который вынужден все время решать разные, отвечая на разные вызовы, решать разные задачи. И если художник все время воспроизводит самого себя, в лучшем случае, то арт-директор или продюсер все время должен решать разные задачи, совершать разные упражнения. Хорошо бы, чтобы оценка была не ниже, чем 4.
Оценка чья?
Ну, некая.
Ну, оценка заказчика, публики, кого?
Ну, того, с кем ты все время ведешь внутренний диалог, некого такого идеального зрителя.
Угу.
Вот раньше было проще. Раньше художник вел диалог с Господом, и в такой...
Но это как-то совсем раньше. Уже я думал, сначала ты про советское время скажешь, что раньше тогда он вел диалог не с Господом, а с партией, с ее генеральной линией.
Нет, ну скажем так, художник все время ведет некий диалог с идеальным заказчиком. Просто для него в этой роли выступают разные инстанции.
Угу. Ну, а то есть, правильно я тебя понимаю, что если мы говорим о художнике, то его продукт, ну, продукт его творчества никак не соотносится с заказчиком в принципе, хотя при этом мы знаем, что и современное искусство
продается. Нет, совершенно неправда. Он, безусловно, соотносится, но художник, главная задача художника, на мой взгляд, не изменять себе. То есть вот, в принципе, современное искусство, такая удивительная, вот то, что называется контемпоряр, такая удивительная область, область, которую может себе позволить современное общество, и она стала вбирать в себя настолько широкий круг вопросов, понятий. По сути, все, чего мы пытаемся обсуждать сколько-нибудь всерьез, сейчас относится к области современного искусства. Что, с одной стороны, прекрасно, потому что любое талантливое высказывание может быть зачислено по номинации «Современное искусство». А с другой стороны, ужасно, потому что разобраться в этом непосвященному становится все сложнее и сложнее.
Ну, то есть твои детище вашего архитектурного бюро тоже можно считать частью современного искусства или нет?
Нет, никакой части современного искусства деятельность нашего бюро считать нельзя. Это честная архитектура. Никаких манипуляций со зрительным сознанием она себе не позволяет. Тут я бы попросил, что называется.
Почему? Вот это огромное количество дерева, ну, то есть вот такое доминирующее все время, которое отмечают даже люди, вообще не интересующиеся ни архитектурой, ни дизайном, как-то вот появилось. Мы привыкли к тому, что создаются объекты, ну, не знаю, там, по крайней мере, мне так кажется, за нулевые мы привыкли к этому, или даже, может быть, за 90-е, что мы создаем городские объекты из чего-то, что, ну, вот нельзя никак сломать. То есть железо, бетон, ну что-то, что никак нельзя не повредить, не испортить, ну и что, в общем, простоит века. А вы делаете и вносите в городское пространство много-много деревянных каких-то элементов, которые, ну, в общем, кажутся чем-то таким странным. В некотором смысле даже арт-высказыванием.
Ну, тут есть два способа ответить на этот вопрос. Романтический и практический.
Так.
Практический, разумеется, неинтересный, состоит в том, что то, что мы, благодаря чему мы стали, ну, не то чтобы знамениты, но как-то немножечко заметны, это некие решения, которые надо было принимать быстро и, самое главное, реализовывать быстро. И ни из какого бетона все это сделать было нельзя. А еще, циничнее говоря, все, что мы делали первые там годы своей жизни как бюро, это, особенно что касалось парка Горького, его преобразования, это все проходило по номинации никоим образом не строительства, а некое благоустройство. И для того, чтобы не получать никаких бесконечных согласований, бумажек и прочих, не ввергаться в бюрократические войны, мы должны были делать то, что могло проходить по номинации временная конструкция или временная архитектура. То, что она при этом долго живет, это уже другой вопрос. Но это все временное сооружение. Это такой простой и практический способ ответить на твой вопрос. А романтический состоит в том, что все зависит от того, к кому ты обращаешься. Если ты обращаешься к дебилу, который нравится танцевать шотландскую джигу на любом, что попадается ему на пути, вдохновленный парами алкоголя, то тогда, конечно, главная твоя забота сделать это антивандально. Если ты обращаешься к другой категории людей, то ты говоришь с ними соответствующим языком и предлагаешь им соответствующее решение. И вот тут-то можно вернуться к тому, о чем мы начали говорить в предбаннике, о том, что дизайн или там внешняя форма, ну, дизайн, окей, очень часто программирует и своего пользователя, и способ потребления того, что он предлагает этому пользователю.
И как вы хотели запрограммировать этого пользователя?
Если мы говорим о парке Горького, то, собственно, главная задача, которую мы там решали, это именно что перепрограммировать парк. Ну, то есть были другие умные люди, которые, и вот, в частности, уже упоминавшийся нами Институт Стрелка, который по заказу Департамента культуры правительства Москвы придумывал во главе с тогдашним его президентом Ильей Осколковым Цинциприем, директором Варварой Мельниковой, концепцию перепрограммирования парка Горького. И одна из затей, которую они сочинили, которую тогдашний директор парка Горького Сергей Капков, надо отдать ему должное, смог услышать, это то, что парк должен коммуницировать со своим потребителем, коммуницировать и впрямую, и косвенно. И вот парк начал с ним коммуницировать как впрямую, то есть методом табличек, которые говорили, что у нас пока ужасно, но извините нас, пожалуйста, мы делаем все для вас, все будет прекрасно. Так и косвенно. Те изменения, которые парк стал совершать, та оболочка внешней репрезентативной формы этих изменений, она впрямую говорила своему будущему потребителю: мы не воспринимаем тебя как гопника с окраин, мы воспринимаем тебя как дружелюбного молодого человека, который придет сюда получать удовольствие от тех опций, которые мы ему предлагаем. Мы от тебя не защищаемся, мы к тебе открыты, мы к тебе дружелюбны, мы для тебя комфортны, мы ранимы, наш дизайн уязвим.
И ты веришь, что можно перепрограммировать таким образом?
Ну ведь и ты веришь, да и главные люди поверили, и мы все можем прийти в парк Горького и увидеть, какое там количество людей, главное, что это за люди.
А ты не думаешь, что просто мы изменились? Ну мы как-то вот выросли как общество, стали чуть-чуть этичнее, чуть-чуть внимательнее, чуть-чуть заботливее и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому у нас появилось пространство, в котором мы можем вести себя цивильно и не ломать скамейки и так далее. И не ломать городское пространство, не быть там вандалами.
Ну, в данном конкретном случае мы вот изменились и стали, все, что ты перечислил, довольно быстро, то есть с апреля по июнь одного года.
Ну, это на самом деле как раз к вопросу о том, в состоянии ли дизайн, ну, в состоянии ли форма менять содержание. То есть можно ли бесконечно вешая туалетную бумагу в местах общественного пользования, приучить людей ее не воровать. Вот один из директоров театра говорил, что вот каким образом он победил эту проблему, что вот сотрудники театра воровали в туалетах туалетную бумагу, он бесконечно ее вешал. В какой-то момент они перестали это делать. Это, конечно, не дизайн, да, но вот некая такая настойчивость. Можно ли формой, средой изменить отношение людей к тому месту и пространству, в котором они находятся?
Ну, я в любом случае отвечу можно, поскольку я по образованию архитектор, то это то, чего тебе вбивают в голову с молодых ногтей, когда ты растешь в архитектурной среде. Потому что это то, во что ты веришь. Что ты можешь менять среду, ты можешь менять людей, которые ей пользуются, с помощью того интерфейса, который ты им предлагаешь.
А скажи, пожалуйста, все-таки ты получал образование в...
Мархи.
Ну, да, в Мархи, но имеется в виду в эпохе несколько другой, которая давала меньше возможностей. Что на тебя повлияло, вот что тебя сформировало как архитектора, дизайнера?
Ну, эпоха-то была хотя и другая, но возможности было, по-моему, ничуть не меньше, чем сейчас. Правда, не было интернета.
Ну, по крайней мере, менять, вот в этом смысле, менять сознание людей.
Ну, послушай, когда ты учишься, ты об этом не думаешь. Ты честно изучаешь то, что тебе предложено изучать, возбуждаешься от возможностей, которые тебе открываются, и вообще не забиваешь себе голову слишком умными вопросами. Ты жадно потребляешь те области знаний, которые тебе открываются. И поэтому сложно ответить на этот вопрос маломальски честно, поскольку я попросту не помню, как все это было. Я помню, что я был бодр, свеж, все хотел, и все мне было интересно. А потом просто начало пространство, вот сейчас оно в некотором смысле схлопывается, а тогда оно, наоборот, как-то раскрывалось и расхлопывалось. И этих возможностей вокруг было невероятное количество, и я в какой-то момент понял, что мне страшно интересно вот все, что связано с contemporary art, мне до сих пор это интересно. А в какой-то момент вдруг стало интересно вопрос коммуницировать свои идеи в массы. И это была пора, когда в Россию начали приходить журналы. Я как раз был арт-директором самого первого русского глоссио-журнала, он назывался «Империал». Вещь была феноменальная. Феноменальная какой-то это был, конечно, кадавр. Угу. Вот, но он вышел самым первым. До «Космополитена», до «Домового», вообще до всего. И это было время невероятных возможностей. Ну, все, кто жил в 90-е, все, кто активно функционировал в то время, скажут, наверное, то же самое. И точно так же я перепрыгнул из мира журналов в мир телевидения, потому что мне казалось, что эта тема журнальная уже остыла. В конце концов, в журнале ты говоришь, ну, там, с 20, в лучшем случае, с 50 тысячами читателей, а ящик говорит с миллионами, с десятками миллионов, с сотнями миллионов. Поэтому, когда Константин Львович позвал меня вместе с собой преобразовывать ОРТ в Первый канал, то у меня не было ни секунды сомнений, что это адски круто. Я, конечно, побежал с ним в восторге.
Мы к этому вернемся, к этому переходу. Но про 90-е, потому что, с одной стороны, тема как-то 90-х немножко остыла, но она для вот меня, как для человека, интересующегося археологией идей, это крайне любопытно. А, но все-таки 20 и 50 тысяч даже если это немного, но это всегда более понятная аудитория, чем миллионы бабушек и дедушек и самых разных людей, которые смотрят телевизор. Да, вот эти 20-50 тысяч, ты все равно их лучше понимаешь. Ну, аудиторию журнала «Птюч» там того же самого. Или «Империал», да. Вот я его не застал, не очень себе представляю, что это такое. Но думаю, что люди, которые читали и потребляли «Глянец», они представляли, ну, очень небольшую прослойку людей, ну, в общем и целом близких как-то идейно или нет.
Не, ну, в те годы, на самом деле, это было не так, потому что люди потребляли все и все подряд. Аудитория не была столь четко таргетирована на различные группы, и люди, конечно, читали все-все. В этом смысле, если сейчас посмотреть на какие-то номера вот старых журналов, то прям удивительно, к сколь разным сегментам аудитории они зачастую обращаются даже в рамках одного материала, уж не говоря про один журнал. Кстати говоря, с аудиторией «Птюча» мне как раз было сложнее всего, потому что я мало чего про это понимал. Это все-таки была культура исключительно такая дико динамичная и не то чтобы подчеркнуто наркотическая, но тем не менее, понимаешь, я по своей природе скорее склонен к алкоголю, чем к потреблению психотропных препаратов, поэтому тут мы немножко из разных лагерей. Поэтому для меня это всегда было упражнение такое немного внешнее, что, кстати, тогдашние мои коллеги по «Птючу» очень остро чувствовали.
Скажи, пожалуйста, а что означает, вот, что входило в твои обязанности в качестве арт-директора? Что нужно было делать?
Арт-директора «Птюча»?
Да, да. Ну, вообще, то есть вот журнальная история 90-х, что нужно было делать? Ну, потому что это же абсолютно, с одной стороны, новая вещь. Да? Одно дело, ну, вообще, придумывание журнала — это весьма специфический продукт. Тем более в 90-х, где никто еще ничего толком не понимает.
Это
не
правда. Кстати говоря, тут я должен назвать еще две фамилии. Это Игорь Шулинский, который был главным редактором «Птюча», уж не говоря про самого «Птюча», то есть Александра Голубева. И очень важная фамилия Евгений Райцес, мой тогдашний партнер, с которым мы вместе делали «Империал» и «Птюч», и вместе потом шли на канал. Собственно, Женя был связующим звеном между мной и вот этой субкультурой. Он ей был гораздо более адекватен и соответствующий. Но дело в том, что задача ставилась довольно странно. Тогда ведь, еще раз подчеркиваю, не было ничего. Надо было сделать нечто, что, с одной стороны, не было бы не похоже ни на что, а с другой стороны, имело бы язык, который мог бы считаться как адекватный язык выражения вот для этой аудитории. И надо сказать, что в первом случае мы с этим не очень справились. В случае «Птюча» с первым номером мы вынуждены были найти какой-то американский аналог, который мы более или менее талантливо как-то там где-то цитировали, где-то воспроизводили, где-то на его тему вышивали какие-то виньетки. А дальше там ко второму и третьему номеру уже что-то отработалось, какое-то количество приемов и средств было найдено уже совсем своих. Что самое интересное, что журнал, который должен был коммуницировать с принципиально новым способом, с принципиально новой аудиторией, меньше всего на свете был предназначен для коммуникации. Например, мы могли себе позволить печатать очень мелким черным кеглем по очень плотно темно-серому полю.
Хорошо. А значит, но как состоялся переход? Потому что журнальная история и вообще там журнальная, глянцевая журналистика — это одно, и, соответственно, задачи, которые стоят там, — это одно. Переход на Первый канал кажется не очень логичным. Ну, то есть две совершенно разные истории. Как оно вообще происходит?
Я еще раз говорю, ты сейчас на это смотришь из нынешнего времени, и ты видишь разницу аудиторий. А тогда не было разницы аудиторий. Еще раз говорю, все ели все. И все интересовались интересным. То есть те, кто интересовался интересным, те были примерно заодно. А те, кто не интересовался интересным, те нам были совершенно неинтересны. Вот. Примерно так это можно описать. Поэтому, когда Эрнст мне сказал: «О, парни, слушайте, ну что-то у вас там это получается. Вы такие молодые, вам хочется, давайте айда со мной». Ну, айда, конечно, в чем вопрос.
Что было первое, что ты делал на Первом канале?
Первое, что я делал на Первом канале, боже, я не помню. Просто правда не помню. Но, скорее всего, какие-нибудь тематические, как теперь называется, тематическая промо-кампейн. Ну, то есть, попросту говоря, какие-нибудь тематические отбивки там для 8 марта, например.
Угу. Что в принципе входит? То есть вот ты переходишь А ты делаешь журнал, у тебя что-то получается. Тебя видит Эрнст, раз предлагает какие-то интересные истории. Значит, ты двигаешься дальше, и дальше вот это пространство, ты сказал, что ты хотел большую аудиторию. Большую аудиторию для чего? Ну, то есть Птюч и эти истории, мне кажется, понятно, действительно, там дают возможность для эксперимента, для интересующейся аудитории. Окей, я поверю тебе, что они, ну, вот, нет такого четкого разделения, это ядро аудитории одной и другой там не сильно отличается, но ты переходишь дальше, ты делаешь следующий шаг, для чего? Зачем тебе нужна вот эта миллионная аудитория Первого канала?
Ну, меня не столько аудитория волновала, сколько какие-то возможности, которые открываются в телевидении, как в медиа. Меня интересовала возможность чему-то научиться, чего-то потрогать, какие-то опции, поиграться в motion дизайн, а не статический дизайн. И более того, я подозревал, что там будут какие-то задачи такого общепродюсерского характера. Так, конечно же, и случилось. Потому что со временем, в тот круг вопросов, которые я сейчас занимаюсь, туда входит очень много чего.
Вот, например?
Ну, я не занимаюсь внешним видом ведущих. Угу. Этим я, слава богу, не занимаюсь никогда. И ничего в этом не понимаю. Но я занимаюсь, прежде всего, тем, что касается общего брендинга канала. А я занимаюсь тем, что касается каких-то целевых компаний, как self-promo, так и вообще промо. На канале при этом есть прекрасный, с моей точки зрения, промо-департамент, которым руководит Леша Шмаков, и они блистательно делают свое дело, но какие-то стратегические вещи мы всегда обсуждаем вместе. Я занимаюсь тем, что меняю по чуть-чуть какое-то направление сезонных компаний. Я, разумеется, занимаюсь тем, как выглядит тот или иной конкретный продукт.
То есть программа конкретная?
Программа, да, программа или шоу. И что-то из этого удается лучше, что-то хуже. Но, например, я искренне считаю, что какие-то продукты Первого канала выглядят сильно лучше их западных клонов или там тех лицензионных продуктов, с которых они когда-то стартовали. Ну, например, наши там «Звезды на льду».
А вот с примерами мы как раз с тобой разберемся, но после перерыва на новости. Напоминаю, что в гостях у меня, как это, главный художник Первого канала Дмитрий Ликин. Продолжим разговор о дизайне, телевидении, городских пространствах после короткого перерыва на новости. Никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Точки над «и».
Снова с вами «Точки над «и». Это Ивар Максутов. В гостях у меня сегодня главный художник Первого канала Дмитрий Ликин. Говорим сегодня про дизайн и про художественные формы. Не знаю, вот так. Закончили мы на, собственно, вопросах, связанных с Первым каналом и программами удачными и неудачными. Обязательно поговорим про городские пространства, поскольку Дмитрий также является так как совладельцем, соучредителем архитектурного бюро, партнером «Баухаус», которая переделала много городских пространств, которые вы все прекрасно знаете. Вот мы к ним тоже перейдем, но мы так хронологически пошли и с Первым каналом сначала разберемся. Меня тут спрашивают, сайт Первого канала весьма скептичен, это фишка или желание кого-то извыше? Но ты имеешь отношение к сайту? Или
нет,
ты только...
и мне не нравится его нынешний дизайн, он будет скоро переделан. Тут надо сказать, что те люди, которые сейчас занимаются сайтом, тоже мало имеют к этому отношения.
Это как?
Это некий исторически сложившийся такой вот рудимент.
Это очень
странно. Он скоро изменится.
Для Первого канала, вообще для коммерческой компании это довольно странно. Я вот долго мучился с сайтом Московского университета и сайтом философского факультета, который я заканчивал. Мучился, в смысле, мне было мучительно смотреть на этот сайт. Вот сейчас сайт МГУ переделали. Вот, но это, конечно, большая беда, когда в госучреждениях трудно это переделать. Коммерческие структуры должны, тем более, что Первый канал и правда, по крайней мере, в смысле визуальной части впереди многих, стоило бы как-то этой историей заняться. А в чем там проблема? Почему нельзя сделать это?
У меня не проблема. Сейчас Константин Львович обновил состав интернет-дирекции, а она сейчас с увлечением вот этим занимается.
Угу. Хорошо. Значит, что касается удачных и неудачных программ, ты начал говорить, что некоторые шоу, на твой взгляд, гораздо лучше их западных аналогов.
Ну, например, я считаю, что наш «Ледниковый период» в разы превосходит «Stars on Ice», с которого он как бы откуда ИС пошел.
А скажи, пожалуйста, вот процесс этот перевода, он как осуществляется?
Ну, иногда впрямую, скажем, голос — это чистая франшиза, он выглядит точно так же, как там Voice в разных частях мира. И это строго регламентировано всякими пользовательскими соглашениями. А какие-то вещи мы не покупаем формат как таковой. А я не знаком с юридическими тонкостями, но мы, скажем, приобретаем право на некую интерпретацию, и тогда мы ей занимаемся, старательно приближая это к тому, что, как нам кажется, должно быть более близко русскому телезрителю. Задачи, разумеется, разные, решаем их по-разному.
Нет, но когда регламентировано, там все понятно. Когда... А кто принимает решение? Вот это вот мы будем делать так же, оформлять и реализовывать этот проект? Или будем копировать один к одному?
На канале есть три человека, кто занимается вот визуальной составляющей. Это прежде всего Эрст, как человек, страстно любящий телевидение. Его страсть не ослабевает с годами. Это генеральный продюсер Файфман и я. Вот есть три человека, которые занимаются принятием концептуальных решений. Ну, Константин Сергеевич, разумеется, в основном определяет стратегемы, а я уже занимаюсь ведением тактических войн.
Скажи, а есть вообще вероятность того, что какое-то шоу не было реализовано или не будет реализовано, потому что, скажем, его нельзя визуально переделать? Ну, вот скажем, как Voice, да, то есть голос. Но у голоса вот жестко регламентированное, да, формат. Вот нужно воспроизвести только так. Потому что есть некое шоу, неважно, какое там, «Фабрика звезд» или какое-то, которое нужно воспроизвести только по лекалам, но вот так не хочется делать. Был такой какой-то случай?
Нет, не помню.
Ну, то есть, в принципе, визуальная часть, она важна, но как бы всегда пляшется от условий, которые предоставляет вот этот разработчик, придумщик, владелец формата.
Ну да, но у нас их не так уж много, вот этих западных форматов. То есть у нас крайне редко мы являемся заложниками вот этих библий, которые присылают вместе с форматом. Как правило, мы стараемся не вступать в такие жесткие контрактные отношения. Вот голос — одно из немногих исключений.
Угу. А что было самым сложным вот за все эти годы? С какого ты года на ОРТ? С 98-го?
На ОРТ я с 98-го, а там с 2000-го он стал первым каналом. Ну, в общем...
Ну да, ну, большой срок. 16 лет.
Почти 16 лет,
Что было самым сложным за это время? Ну, в смысле, вот придумывание визуализации.
Ну, для меня, например, такой челлендж, понимаете, тут же есть какие-то профессиональные вещи, сугубо внутренние. Угу. Для меня, например, была довольно сложная история, когда надо было сделать послание президенту, коим тогда был Медведев, федеральному собранию. Снималась эта вся штука в Георгиевском зале Кремля. Если ты себе представляешь, это такой белый карамельный торт с таким бесконечным количеством медальонов. И очень сам по себе безумно красивый, но при этом бриф, который там на словах нам сформулировали, был такой, что должна быть вещь инновационная по своей сути и главной форме. И вот сделать инновационную форму в Георгиевском зале было, ну, таким довольно интересным профессиональным вызовом.
Не представляю, как это сделано, потому что я, честно говоря, не помню вот этот момент. Все послания федеральному собранию, мне кажется, очень такие имперские, ну вот по форме. И как разные. Их можно... Да, ну, они все разные еще, но не представляю. Ну, то есть вы занимаетесь еще придумыванием того, как это сделать красиво и инновационно.
Ну, занимаемся тогда, когда нас просят. Нас не всегда просят, но если просят, то можем заняться.
Угу. Окей.
При этом, ну, разумеется, ты же все время отвечаешь на задачу. Скажем, вот есть какое-нибудь ток-шоу Познера, угу, где все должно быть сосредоточено на содержательной части того, что говорит ведущий. И если ты посмотришь, то ты фактически не видишь того, где это происходит. Ну, то есть это происходит в каком-то таком условном светящемся коконе, состоящим из там фанерных ребер, которые как-то подсвечиваются. Но при этом это пространство достаточно анонимно. Оно как бы есть, оно носит такой отчетный модернистский характер, но при этом его нельзя идентифицировать, его нельзя описать словесно, оно невербализуемо. Нельзя сказать, что вот это откровенный разговор двух попутчиков купе поезда или тому подобной чушь. Это некое довольно абстрактное пространство. Ну и, надо сказать, что я вообще тяготею к пространствам с высокой степенью абстрактности. Мне крайне не нравится, когда пространство может быть однозначно истолковано. И для меня важно, чтобы эти пространства были при всей своей анонимности с отчетливым каким-то либо дружелюбием, либо недружелюбием, если это нужно. Но, тем не менее, я отношусь к своим телестудиям как к неким таким не публичным, а именно общественным пространством, если угодно, мега-общественным пространством, которые должны коммуницировать то, что они должны коммуницировать, не какому-то конкретному человеку, про которого я знаю все, а некой массовой аудитории. И поэтому, что, кстати, разнит с нашей нынешней деятельностью, с городскими пространствами, поэтому то, чего они транслируют, оно достаточно условно, это достаточно тонко как-то там сбалансировано и находится, и оно не может быть описано какими-то простыми, такими ясными словами или приемами.
А скажи, пожалуйста, в случае с Познером, то есть ведущий вообще не участвует в придумывании пространства?
Ну, мы, как правило, стараемся этого не допускать.
Почему?
Потому что каждый должен заниматься своим делом. Потому что я вот помню, когда я однажды по молодости еще спросил Даренко, как он себе представляет фончик за собой, он сказал, да очень просто, это должен быть просто, ну, просто черный фон с такими маленькими искорками. Он просто хотел присутствовать, как Саваоф на фоне звездного неба.
Угу.
Вот с тех пор я больше не спрашиваю.
Понятно. Нет, ну потому что все-таки передачи типа Познера или, не знаю, что там, «Пусть говорят», я не знаю, какая инкарнация сейчас Малахова, как она называется, все время менялись эти передачи.
У Малахова есть передача «Пусть говорят», и она никуда не делась, она и есть. И есть передача «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым.
А у Урганта передачу тоже он не участвовал в придумывании того, как это будет?
Нет, то, что сейчас происходит, Ваня участвовал активнейшим образом. Он, более того, он тоже как человек чрезвычайно неравнодушно увлекающийся. Он ездил в Штаты, они с режиссером Андреем Болтенко привезли оттуда массу всякого знания, как чего они хотят видеть. И вот это был один из тех немногих случаев, когда мы достаточно скрупулезно воспроизвели то, что хочет ведущий. Ну, за исключением каких-то совсем уж вампук, но вот основное ядро его хотелок было тщательно.
А и в этом случае, в случае передачи «Вечерний Ургант» тоже нету, то тоже пространство, как ты сказал, выразился, анонимно или нет? Ты сказал, что ты стремишься к этой анонимности.
Вот в случае это с Ваней, тоже? Там, поскольку я говорю, он приехал с очень конкретным представлением о том, что он хочет во что бы то ни стало максимально похоже воспроизвести американский формат, то этот американский формат почти воспроизведен. Туда немножко добавлено каких-то чуть менее ардекошных элементов, чуть более арновошных, более такие текучие линии вот этого чугунного литья, который там встречается в элементах оформления. И тем не менее, оно такое довольно, на мой взгляд, антироссийское.
Угу.
Но та аудитория, которая на обращается, на это, видимо, особого внимания не обращает.
Антироссийское, ты что имеешь в виду?
Что оно не заигрывает с какими-то традиционными русскими кодами.
То есть, что оно непонятно русскому зрителю?
Оно не то, что непонятно, оно понятно. Оно понятно российскому телезрителю,
про
но
другое.
Он понимает, что оно немножко про другое, да. Немножко про другое. Он понимает, что он сидит где-то, ну, в какой-то телестудии. Оно не скрывает своей телестудийности. Оно не прикидывается чем-то еще. Ну, потому что если аналоги таких шоу, ну, например, шоу Дэвид Леттерман, как мы знаем, просто театр на Бродвее, то здесь это не совсем так.
Скажи, пожалуйста, а есть какие-то такие образы телевизионные или изобразительные, дизайнерские, которые вот тебе хотелось бы реализовать в телеформате? Ну, вот ты думал об этом, но понимаешь, что это невозможно сделать, ну, вот для нынешней аудитории. Не поймет, не примет. Но вот тебе кажется, что это вкусно, правильно, интересно, но нельзя вот.
Нет, но я же все-таки профессионал, я обращаюсь к той аудитории, к которой я обращаюсь. Я понимаю, чего ей надо предлагать, иначе знаешь, вот есть такая цитируемая Эрстом сценка «В заводскую столовую привезли фуагра». Ну, понятно. Нет, зачем же?
Ну, не знаю, в тебе живет художник, который хочет что-то воплотить.
Во мне живет арт-директор. Он отвечает на те задачи, которые перед ним ставит его профессия. И я вижу свой гонор в том, что выполнить эти задачи на какую-то качественную оценку. Знаешь, это как в институте. Это тебе дают какой-то объем и говорят, это может быть малый триан универсаль, это может быть беседка рокальная, а может быть какая-то вполне себе конструктивская композиция. Это называется упражнение в стилях. Проектирование в стилях, такое упражнение. И здесь это отчасти то же самое. И если, нам, скажем, мои коллеги с НТВ все время осмысляют свои телевизионные пространства как какие-то бесконечные световые неоновые всполохи, оно не всегда все такое нематериальное. То все, что я произвожу, оно все довольно материальное, но все с такой условной адресностью. Я понимаю, что я говорю, наверное, довольно абстрактно, но
На самом деле довольно интересно, что о телевизионном пространстве, к которому мы привыкли относиться к некоторым скепсисам, ты осмысляешь его в таких категориях. Это крайне неожиданно и очень любопытно. А скажи, пожалуйста, а что ты думаешь про дизайн телеканала «Дождь»?
Он,
ну вот в таких же категориях, как ты сейчас описал НТВ, про пространство бесконечное, светящееся и так далее.
Ну я не могу так про не думать.
Изобразительный
потому, что
язык.
Потому очень хорошо их знаю и с большой симпатией отношусь к их усилиям. И они вынуждены существовать в том помещении, в котором они существуют. Они, нас, конечно, Наташа Синдеева, разумеется, приложила максимум каких-то остроумных предложений и максимум усилий. И эти усилия выродились в какое-то невероятное количество остроумных предложений и устройств. И вот это такое проектирование на коленке и житье на ящиках, оно эстетизировано у них максимально возможно.
То есть ты не готов оценивать изобразительный язык, потому что ты понимаешь, что они существуют в предложенных обстоятельствах?
Да, там нет никакого специального языка. Они довольно честно показывают то, как они живут. Вот это все на бегу. Это все не очень важно. Важно то, что мы говорим, по сути, здесь сейчас. И это по-своему ужасно симпатично. Тот месседж, который транслирует «Дождь» своим видеорядом, это некая попытка открытости, честности, безапелляционности, как бы неангажированности. И все это, в общем, им удается коммуницировать более-менее чисто.
Бог с ним, с телевидением. Какой момент ты решил, что мне, тебе надоело вот заниматься только ящиком, и ты хочешь менять городские пространства, ну или там заниматься архитектурой непосредственно? От арт-директора, от арт-продюсера к архитектуре.
Так архитектор — это тоже такая же профессия, что продюсер, что режиссер, что архитектор — это все абсолютно про одно, про структурирование хаоса. Ты берешь что-то и пытаешься как-то это гармонизировать среду. И просто с архитектурой все сложнее, потому что к тому моменту, когда мы с моим коллегой попытались этим заняться, рынок уже был распределен между теми, кто на нем был давно, и каким-то количеством девелоперов, их не бесконечное число. Никто нам особо не радовался, поэтому мы были вынуждены предложить этому рынку то, что мы, собственно, отработали на телевизионных приемах. Ну, то есть некие временные быстрые архитектурные решения. То есть быстрые возможности трансформировать пространство.
Они прямо временные-временные, или это просто такое, как бы такой способ кодировать то, что вы делаете?
Нет, они поначалу были временные-временные. Мы даже у себя на сайте писали временную архитектуру.
Угу. А что значит временная архитектура?
Это то, что возводится быстро, то, что имеет, прежде всего, ограниченный срок службы.
Ну, ограниченный срок —
это что? Не на века, не музыка в камне.
Просто вы, вот у архитекторов, я знаю вот эту историю, что вот это, например, 10 лет живет, это временное, а то, что там 150, то не временное. Временное — это что? Знаете, сколько времени временное живет?
В терминах временной архитектуры мы рассчитывали на решение, ориентированное на 3-5 лет жизни поначалу.
А что это было? Что было самым первым?
Ух, это я тоже не помню.
Подожди, но это было совсем, ну это не так давно было, ну там сколько, 8 лет назад.
Да, но у меня странность просто память, я помню какие-то ярчайшие во всех подробностях вещи, но они мне не выстраиваются в последнюю цепочку.
Ну хорошо, одно из первых, первое яркое. Просто, ну что значит временная архитектура?
Нет, ну собственно, Оливковый пляж, например, это типичная временная архитектура в парке Горького.
Угу.
Вот быстро возведенный, быстро придуманный железный каркас, деревянная обшивка, вещь, которая не похожа на то, что здесь было до, которая радикальным образом трансформирует пространство, в котором возникло, и, соответственно, меняет паттерн поведения потребителя.
Хорошо. А, значит, ну, оказывается, что на вот эту вашу историю, ты сказал, что да, рынок сформировался жесткий, и вы как-то в него не просто пролезли, вы его пробили, вы его завоевали.
Нет, мы его не завоевали. Мы до сих пор не занимаемся ни жилищным строительством, мы не строим больших торговых комплексов, нас нет на этом рынке.
А вы хотите на этот рынок?
Нет, мы не хотим. Мы видим свою, как бы, если угодно, миссию в том, чтобы заниматься культурными пространствами.
Тогда завоевали. Потому что, ну, есть имя, есть репутация, есть много придуманных, там, большое и интересное портфолио. Соответственно, в этом смысле завоевали. Почему ты думаешь, ну, как ты считаешь, почему есть спрос на такую временную архитектуру?
Ну, временная архитектура сейчас переходит уже в какие-то постоянные категории.
Ну да, слово странное, на самом деле, это временная архитектура, но...
Люди хотят быстрых изменений. И люди вообще хотят изменений. Люди, существа в этом смысле, довольно благодарны. Как только им дали возможность немножко свободнее дышать, они, собственно, и задышали. И как только им предложили какие-то иные возможности, они тут же этим возможностям стали пользоваться. И сейчас, вследствие наших усилий, вследствие усилий Института «Стрелка», повесткой нынешнего градоначальника является, ну, и много чего является, но, во всяком случае, в отличие от прежней городской администрации, он поднял на щит слово «урбанистика». Принципиально важное для города понятие. Потому что при всей невероятной энергии Юрия Михайловича это слово было ему, на мой взгляд, незнакомо даже категориально.
Угу. Ну, возвращаясь к вот этой истории, ты чувствуешь, что можно менять сознание людей, создавая для них новые пространства?
Я бы не сказал сознание, но знаете, тут как китайцы говорят, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Мы можем только менять привычки, мы можем менять паттерны потребления. Мы можем предлагать людям иные пользовательские сценарии. Это, собственно, и то, чем занимается дизайн. Здесь мы можем вернуться к началу нашей программы, что если когда-то дизайн осмыслялся, когда меня учили в институте, как некий способ оформить функцию, то сейчас дизайн может создавать новые смыслы. Потому что дизайн, с помощью дизайна мы можем создавать новые паттерны потребления, новые пользовательские сценарии. Можем создавать новые возможности и, соответственно, новые смыслы.
А тебя к вот этой временной архитектуре, вот, или в этой временной архитектуре, что вдохновляло? То есть что тебе нравилось? Это была какая-то калька?
Быстрота.
Чего-то? Нет, я имею в виду, вот какие-то аналоги есть, вы это придумали, потому что ты работал на, там, на Первом канале, или потому что ты смотрел на какие-то похожие истории в мире, и тебе они нравились?
Нет, я был отравлен неким эффектом быстрой реализации. Ведь что хорошо в телевидении, что задачи меняются. Ты что-то придумал, и это через там, 3-4 недели уже снимается. Даже самый невероятно длинный проект, ну там вот сейчас коллеги занимались проектом «Олимпиада», вот шоу там «Закрытие и открытие Олимпиады», феноменальный, колоссальный, unbelievable, вот ничего, мегамасштабная вещь. Да. Но тем не менее, это все равно горизонт событий там 2-3 года. Это не десятилетие, как иногда случается с архитектурными проектами. То есть временная архитектура для меня была таким инструментом очень быстрой поставки внешнему пользователю какого-то своего представления о прекрасном.
А не жалко, что она временная? Что вот, ну, там...
Нет, не жалко, потому что она точно так же отрабатывает свое предназначение. То есть у меня нет амбиции плюнуть в вечность. У меня нет амбиции делать музыку в камне.
Ну, все-таки внукам, детям показать, прийти, вот это мы сделали.
Я думаю, что такой шанс появится. Но хочется, чтобы этот шанс соответствовал той задаче и тому вызову, который эта задача перед собой ставит. Я недавно был в городе Осло, меня прямо поразило здание Норвежского оперного театра. То есть я не мог себе представить, что такая простая вещь так невероятно работает с городом, создавая вокруг себя такое невероятное поле притяжения, создавая внутри себя такое пространство, являясь в полном смысле общественным пространством, потому что пользователями этого пространства, как бы совладельцами, являются все горожане. Это прямо какой-то, еще раз повторюсь слово, невероятно удачный случай.
Скажи, а что должно быть с временной архитектурой, когда, ну вот, то есть через 3-5 лет она начнет что, ломаться, портиться?
Ну, ломаться, да? Портиться, рассыхаться, уничтожаться.
Что с ней должно быть? Ну, то есть вот город потратил на нее какие-то средства,
да.
3-5 лет оно что-то поменяло, а дальше что? На нее должно появиться что-то другое?
А дальше на ее месте должно возникнуть что-то другое, что отвечает задаче, которая тоже изменилась к этому моменту.
Что у вас было самым сложным, ну, вот в этой архитектурной деятельности?
В архитектурной деятельности вообще самым сложным является согласование.
В смысле, согласование с администрацией, с мэрией?
Согласование с администрацией, даже не с администрацией, а со всей городской бюрократией, которая тоже не то чтобы специально ставить себе палки в колеса, но просто они действуют в рамках действующего законодательства или там строительных норм и правил, или каких-то городских регуляций, которые местами просто очень архаичны. И местами часто друг другу противоречат.
Например?
Ну, например, нельзя посадить дерево. Вот все москвичи, когда городская администрация выкладывает какие-то там проекты, они говорят, хотим больше деревьев, хотим больше деревьев. Почему же вы, уроды, не сажаете больше деревьев? Да нельзя сажать больше деревьев. в городе в подавляющем большинстве мест просто нельзя сажать деревья. Потому что под ним проходит какой-нибудь кабель или сеть, у нее есть зона безопасности и так далее, и так далее.
Ну, вообще деревья не очень... Если речь идет о экологии, то трава в этом смысле гораздо полезнее, чем деревья. Ну, это просто такой ремарка из постнауки.
Да, но трава в тени не растет.
Ну, окей. А что касается самих проектов, насколько подготовлены люди, которые должны все это строить? Ну, то есть вот бригады, которые... Ну, то есть одно дело, когда они монолитные коробки строят, ну, жилые, да, там, в общем, как бы они научились этому делать за годы, натренировались, а с вот этой самой временной, необычной, специфической архитектурой есть тут какая-то трудность?
Нет никакой особой трудности. Но я, к сожалению, не видел в Москве пока еще ни одного качественно построенного здания. Ну, просто ни одного.
Сильно... Ну, то есть вообще?
Вообще.
Сити?
Ну,
нет, ну, например.
Нет, но ты подходишь к какому-нибудь там, не знаю, посольству Голландии в Берлине и понимаешь, что это здание построено с качеством автомобиля. Вот с таким звуком, с такой точностью закрывается дверь, оконная рама, с такой точностью подогнаны детали. Еще раз повторяю, в Москве нет ни одного качественно построенного здания.
Да, грустно. Грустно на этом заканчивать. Скажи мне, пожалуйста, вот этот вопрос с соотношением художника и арт-директора или архитектора. Ты сказал, что слава богу, в начале передачи, слава богу, или как-то вот какой-то был у тебя оборот, что ты занимаешься нормальной архитектурой или строгой архитектурой, и никакого отношения к художественному делу или к... твои продукты не являются там, современным искусством ни в коем разе. У тебя никогда не было вот этого порыва художника? Ну, то есть в тебе не борется художник и архитектор? Они как-то не конфликтуют? Нету желания, что я хочу вот что-то вот такое необычное, вот музыку отлитую, не знаю, неважно, в дереве, в камне, временную, какую угодно. Они не сталкиваются, не спорят друг с другом?
Ну, для этого существуют другие медиа.
Например?
Ну, собственно, иди и занимайся искусством, если себе так не втерпешь.
Нет, а в тебе это не происходит? Ну, ты закончил мархи, ты наверняка рисовал, чертил, что-то еще делал, там, фотографировал, я не знаю что. Да, то есть, как бы у тебя очевидно, что люди, много архитекторов, людей, которые заканчивали мархи. Есть творческое начало, которое рвется наружу. Оно у тебя не сталкивается с необходимостью реализовывать задачи конкретные для других людей?
Нет, у меня, безусловно, есть некая внутренняя амбиция, как у всякого такого тайного графомана, думать, что я могу и много других упражнений выполнить на оценку не ниже, чем на 4, а иногда и на 4 с плюсом, а иногда и на 5. Я думаю даже, что огромное количество людей, которые известны как художники, выполняют эти упражнения хуже, чем я могу их выполнить. Но есть некоторые дисциплины мысли, которые не позволяют себе разводиться на подобные ухищрения, и все, что я могу себе позволить, это некоторые короткие, быстрые арт-проекты, зрителями которых является ограниченное количество друзей.
Понятно, спасибо. Ну, надеюсь, что в какой-то момент и неограниченное количество не только твоих друзей сможет это увидеть. Спасибо, друзья, что были с нами. Дим, спасибо за интересный разговор. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня был главный художник Первого канала и партнер, как совладелец архитектурного бюро «Wow House» Дмитрий Ликин. С вами был Ивар Максутов. Читайте «Постнауку». Я с вами прощаюсь до воскресенья. Всем пока.